3. Прожив менее 100 часов свободным человеком, ну, относительно свободным, Моррис вернулся в старый многоквартирный дом, где поселился, и увидел своего Р.И., который курил, сидя на крыльце. Этот многоэтажный барак с расписанными граффити стенами из шлакоблоков, жильцы называли его «клоповник», принадлежал государству, и жили в нем пролечившиеся алкоголики, наркоманы и условно-досрочно освобожденные, вроде Морриса. Он встречался со своим Р.И. этим самым днем и расстался после нескольких рутинных вопросов и стандартной фразы «Увидимся на следующей неделе». Следующая неделя еще не наступила. Не наступил даже следующий день. А Р.И., Элис Макфарланд, внушительных габаритов чернокожий господин с толстым животом и сверкающим лысым черепом, одетый в необъятные синие джинсы и огромную футболку с надписью «Харли Дэвидсон», уже пришел, чтобы повидаться со своим подопечным. Рядом с Макфарлендом лежал потрепанный старый рюкзак.
«Привет, Морри!»
— поздоровался Макфарленд и похлопал рукой по бетону рядом с огромным бедром.
«Присядь!»
«Привет, мистер Макфарленд».
Моррис сел. Его сердце колотилось так сильно, что болела грудь.
«Пожалуйста, только несомнительное поведение», — думал он, хотя и представить себе не мог, что сделал сомнительного. «Пожалуйста, не надо отправлять меня обратно в тюрьму, когда я так близок к цели».
«Где ты был, дорогуша? Работу ты закончил 4. Сейчас уже начало 7.
Я задержался, чтобы съесть сэндвич. Купил его в счастливой чашке. Даже не поверил, что кафе на прежнем месте, но оно никуда не делось», — затараторил Моррис.
Он не мог остановиться, даже зная, что так тараторят в состоянии наркотического опьянения.
2 часа, чтобы съесть сэндвич? Он что, был 3 фута длиной?»
«Нет, обычный, с ветчиной и сыром. Я съел его на одной из скамеек на Гавенмент-сквер. Крошки скормил голубям. Раньше мы сидели на той скамейке с другом, тоже кормили голубей. Я просто, понимаете, потерял счет времени».
Он говорил чистую правду. Но как лживо она звучала.
«Наслаждался воздухом», — кивнул Макфарланд. «Радовался свободе. Как насчет этого?»
«Да».
«Знаешь что, думаю, нам надо подняться наверх. А потом, пожалуй, возьмем твою мочу на анализ, чтобы убедиться, что ты ничего не нарушал, наслаждаясь воздухом и радуясь свободе».
Он похлопал по рюкзаку.
«У меня здесь все необходимое. Если твоя моча не посинеет, я от тебя отстану, и ты проведешь вечер в свое удовольствие. Возражений нет?»
«Нет».
От облегчения у Морриса закружилась голова.
«Я буду смотреть, как ты писаешь в маленький пластмассовый стаканчик. Ты не против?»
«Нет».
Моррис 35 лет писал на глазах у других. Он к этому привык.
«Как скажете, мистер Макфарленд».
Макфарленд бросил окурок в ливневую канаву, подхватил рюкзак, встал.
«Ну, в таком случае, думаю, мы обойдемся без анализа».
Моррис вытаращился на него. Макфарланд улыбнулся.
«У меня нет к тебе претензий, Моррис. Во всяком случае, пока. Так что ты должен сказать?»
Сначала Моррис не понимал, чего от него хотят. Потом до него дошло.
«Спасибо, мистер Макфарланд».
Макфарланд потрепал Морриса по волосам, хотя тот был на 20 лет старше него.
«Хороший мальчик. Увидимся на следующей неделе».
Позже, в своей комнате, Моррис снова и снова вспоминал этого снисходительного, покровительственного, хорошего мальчика. Глядя на дешевую мебель и несколько книг, которые ему разрешили вынести из чистилища, слушая звериные крики, гогот и глухие удары, доносившиеся из комнат соседей. Он задавался вопросом, знает ли Макфарланд, как сильно ненавидел его Моррис, и решил, что знает.
«Хороший мальчик. Мне скоро 60, а я — хороший мальчик Элиса Макфарланда».
Он немного полежал на кровати, Потом поднялся и принялся кружить по комнате, думая о совете, полученном от Дака.
«Если ты собираешься сделать что-то, подпадающее под сомнительное поведение, есть у них такая категория. Подожди, пока твой РИ не нанесет визит-сюрприз, а уж потом можешь действовать».
Моррис принял решение и схватил джинсовую куртку. Спустился в вестибюль в воняющей мочой кабине лифта, прошел два квартала до остановки, дождался автобуса с надписью «Нортфилд». Сердце колотилось в два раза быстрее обычного, и он без труда представил себе, что мистер Макфарленд где-то близко. И мистер Макфарленд думает: «Ага, я усыпил его бдительность, тут-то и нагряну к нему, и узнаю, что задумал этот скверный мальчишка». Но, если честно, Моррис в это не верил. Макфарленд, скорее всего, уже вернулся домой и обедал с женой и тремя детьми, такими же толстыми, как он сам. Однако страх не отпускал Морриса. «А если он все-таки вернется и спросит, где я был? Скажу, что хотел посмотреть на мой старый дом, вот и все. В том районе нет ни таверн, ни стрип-баров, только пара продовольственных магазинов, несколько сотен домов, построенных после войны в Корее, и улицы, названные в честь деревьев. Обычный пригород для этой части Нортфилда. Плюс один квартал пустоши, оказавшийся в центре бесконечного судебного разбирательства, достойного пера Диккенса». Из автобуса Моррис вышел на Гарнер-стрит, неподалеку от библиотеки, в которой подростком проводил много времени. Библиотека служила ему островком безопасности, потому что большие парни, у которых могло возникнуть желание тебя поколотить, избегали ее, как Супермен Криптонита. Моррис отшагал 9 кварталов до Сикамор-стрит, потом не спеша прошел мимо своего старого дома. Тот выглядел обшарпанным, как и все здешние дома, но лужайка была выкошена, а краска на стенах выглядела достаточно свежей. Моррис посмотрел на гараж, в который 36 лет тому назад загнал Бискейн, подальше от острых глаз миссис Мюллер. Он помнил, как застелил сундук полиэтиленовой пленкой, чтобы записные книжки не отсырели. И правильно сделал, учитывая, сколько времени им пришлось пролежать в земле. В доме 23 горел свет. Жившие там люди — зауберсы, как показало небольшое исследование, которое Моррис провел на компьютере в тюремной библиотеке. Вернулись домой после трудового и учебного дня. Моррис посмотрел на правое окно второго этажа, выходившее на подъездную дорожку, и задался вопросом, кто занимает его прежнюю комнату. Скорее всего, какой-нибудь мальчишка, у которого в нынешнюю эру вырождения на уме скорее игры на телефоне, чем чтение. Моррис двинулся дальше, повернул на Элм-стрит, направился к Бёрч. По Бёрч дошел до центра досуга, закрытого двумя годами раньше из-за бюджетных сокращений, о чем он тоже знал благодаря поиску в интернете. Моррис огляделся, убедился, что оба тротуара пусты, и поспешил к кирпичной боковой стене центра. Под ее прикрытием побежал, пересек баскетбольную площадку, краска на щитах облупилась, но, похоже, площадкой активно пользовались, и заросшее сорняками бейсбольное поле. Взошла луна, почти полная и достаточно яркая, чтобы отбрасывать тень. Моррис приближался к кустам и низкорослым деревьям, ветви которых переплелись в борьбе за место под солнцем. Но где тропа? Он думал, что направляется прямо к ней, но ошибся. Начал кружить по заросшему бейсбольному полю, словно собака в поисках ускользнувшего запаха. Вновь сильно заколотилось сердце, во рту пересохло, и появился медный привкус. Вспоминать родные места — это одно. Находиться здесь, позади заброшенного центра досуга — совсем другое. Точно сомнительное поведение. Моррис уже собрался сдаться, когда увидел пакет от картофельных чипсов, свисавший с куста. Отодвинул ветки, и да, за кустом начиналась тропа. Точнее, тропка, жалкое подобие прежней. Моррис решил, что это логично. Какие-то подростки еще пользовались ею, но их число значительно сократилось после закрытия центра досуга. Хотя, напомнил он себе, Большую часть тех долгих лет, которые он провел в Уэйнесвилле, центр досуга работал, так что многие и многие проходили неподалеку от зарытого им сундука. Он двинулся по тропе, медленно останавливаясь всякий раз, когда луна скрывалась за облаком, и, продолжая путь, стоило ей появиться вновь. Через 5 минут услышал журчание речки. Она тоже никуда не делась. Морис спустился к берегу. Речку не затеняли кроны деревьев, луна теперь стояла над головой, вода блестела черным шелком. Он без труда нашел нужное дерево на другом берегу, то самое, под которым зарыл сундук. Оно выросло и еще сильнее наклонилось над откосом. Морис видел пару узловатых, искривленных корней, которые вылезали из земли, а потом вновь ныряли в нее. Но в остальном откос выглядел прежним. Морис пересек речку, как и всегда, прыгая с камня на камень, практически не замочив туфли. Вновь огляделся. Он знал, что один. Если бы здесь находился кто-то еще, он бы услышал. Но тюремная осторожность стала второй натурой. А потом опустился на колени перед деревом. Он слышал, как вырывается из горла хриплое дыхание, когда одной рукой выдергивал сорняки, а второй держался за узловатый корень, чтобы не потерять равновесие. Очистив круглый пятачок от травы, Морис принялся рыть землю, отбрасывая маленькие камушки. Углубился 10 дюймов, когда кончики пальцев коснулись чего-то твердого и гладкого. Горячим лбом он прижался к торчавшему из земли корню и закрыл глаза. «Все еще здесь. Его сундук все еще здесь. Слава богу!» «Ну что ж, этого достаточно. По крайней мере, на текущий момент. И, господи, какое же он испытал облегчение!» Морис забросал дыру землей, замаскировал раскоп прошлогодними листьями, которые принес с берега. Он знал, что скоро сорняки вырастут вновь, в теплую погоду они росли быстро и полностью скроют его следы. Когда-то он пошел бы по тропе дальше, к Сикамор-стрит, потому что так было ближе до автобусной остановки. Но не теперь. Тропа выводила во двор дома, в котором сейчас проживала семья Зауберсов. Если бы кто-то увидел его и позвонил 911, завтра он, скорее всего, оказался бы в Уэйнесвилле, возможно, получив 5-летний довесок к прежнему сроку, чтобы неповадно было. Поэтому Морис вернулся к Бёрч-стрит, убедился, что тротуары пусты, и зашагал к автобусной остановке на Гарнет-стрит. Ноги устали, поцарапанная рука, которую он копал, болела, но он словно летел, став легче на добрых 100 фунтов. Он не сомневался, что его клад будет на месте, однако как приятно получить тому подтверждение. В клоповнике Морис смыл грязь с рук, разделся и лег. Соседи шумели даже больше, чем обычно, но не так сильно, как в блоке «Д» Уэйнесвилла, особенно в ночь полнолуния. Морис заснул мгновенно. Теперь, зная, что сундук на месте, он должен проявлять осторожность. Такой была его последняя мысль. Большую осторожность, чем когда-либо.